Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. И в эти секунды информагентство с пометкой «Срочно» сообщает, что Кремль считает предстоящую встречу Путина и Трампа в Гамбурге одинаково важной для Российской Федерации и США. Но тем временем CNN раскрыл повестку встречи Путина и Трампа как раз на полях Большой Двадцатки. Источники телеканала в администрации американского президента рассказали, что лидеры двух стран обсудят Сирию и Украину. Вместе с тем, Дональд Трамп вряд ли будет поднимать вопросы вмешательства в выборы в США. Также, по информации CNN, маловероятно, что американский президент заявит о смягчении санкций против Москвы. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что о формате контактов на полях Большой Двадцатки объявят позднее. Он напомнил, что Владимир Путин будет находиться в Гамбурге 7 и 8 июля. Ну и сейчас с нами на связи ведущий эксперт Центра актуальной политики, политолог американист Виктор Алевич. Виктор Жозефович, здравствуйте.
Добрый день.
Могут ли публикации о применении химоружия в Сирии значительно осложнить переговоры президентов России и США?
Ну, давайте сначала поговорим о том, почему вообще появилась информация из американских источников, в том числе из Пентагона и Белого дома, о том, что якобы правительство в Дамаске, сирийское правительство и сирийская армия готовятся к проведению химической атаки против оппозиции, вооруженной в Сирийской Арабской Республике. Ведь сирийская армия в последние месяцы находится в хорошем положении. Она одерживает одну победу за другой. Территория, которую она контролирует, расширяется. Ее активно поддерживают такие союзники, как Россия, как Иран, как другие местные союзники, организации. С какой целью, почему бы сирийской армии потребовалось использовать в такой ситуации химическое оружие или любой другой вид оружия массового поражения? Более того, в 2013 и 2014 годах международные органы, включая ООН, сертифицировали, что Сирия все свое химическое оружие уничтожила, часть была вывезена, часть была уничтожена на территории Сирийской Арабской Республики под надзором международных органов, включая западных экспертов, включая экспертов из Соединенных Штатов и других стран. Это все было установлено, и теперь буквально за несколько дней до ожидаемой встречи между президентом США Дональдом Трампом и российским президентом Владимиром Путиным в Гамбурге на полях саммита G20 появляется эта информация. И это, конечно же, попытка поднять ставки перед встречей Трампа и Путина. Потому что теперь в любой момент американские вооруженные силы могут нанести удары по сирийским войскам, заявив о том, что проведена химическая атака.
А зачем это сейчас администрации Дональда Трампа? Я понимаю, что поднять ставки – это важно накануне переговоров, но конечная цель?
Трамп – опытный переговорщик. Это человек с большим опытом переговоров в бизнес-сфере. Это жесткий переговорщик. И он привык исходить из выгодных для себя позиций. И поднимая ставки таким образом, он может попытаться давить на российского президента, заявляя о том, что если Россия не пойдет на те или иные уступки, в том числе по ситуации в Сирии, по тому, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, в таком случае у Соединенных Штатов будут развязаны руки для проведения подобных операций против сирийской армии. Потому что и то, что Соединенные Штаты отказались предоставить какие-либо доказательства или факты в пользу их утверждений о подготовке к применению химического оружия, это показывает в очередной раз такой американский ковбойский стиль, когда уже в наглую, в общем-то, напролом идут, показывают, что бы ни было, без всяких доказательств, они готовы применить силу. И, конечно же, это очень жесткая переговорная тактика на переговорах. И это не случайно происходит буквально за несколько дней до до встречи в Гамбурге.
Виктор Жозефович, мы прекрасно это понимаем. Здесь важное уточнение. Вам, у вас есть какая-то версия того, чего конкретно хочет сейчас администрация Дональда Трампа, если сейчас так поднимает ставки, от Владимира Путина, от России?
Если говорить о сирийском конфликте, то сейчас намечается период, когда каждый игрок, каждый серьезный игрок, включая и Россию, Соединенные Штаты, Турцию, некоторые другие страны, рассматривают и какие регионы страны, в данном случае Сирии, будут находиться под их влиянием. И учитывая, что именно сейчас происходит этот процесс, разумеется, американцы хотели бы застолбить больше ключевых регионов, стратегических регионов в Сирии за собой, за своими силами, и заставить Россию свое влияние в Сирии ограничить. Более того, у Соединенных Штатов есть и другие требования по отношению к России. Например, Соединенные Штаты хотели бы понижение уровня отношений между Россией и Тегераном и понижение уровня сотрудничества между Россией и Ираном на сирийском театре. Все это укладывается в общую стратегию как Соединенных Штатов, так и, в частности, администрации Трампа, которая изначально была настроена на то, чтобы оторвать Россию от ее стратегических партнеров, включая Иран, и на то, чтобы ограничить влияние Ирана на Ближнем Востоке. И несомненно, в ходе переговоров, которые пройдут между Трампом и Путиным в Гамбурге, эти темы будут обсуждаться. И то, что происходит сейчас, как уже было сказано, с угрозами США в отношении Сирии, и намеками и обвинениями абсолютно беспочвенными в якобы подготовке или уже применении химического оружия, они нацелены именно на это, на усиление переговорных позиций США, на усиление давления на Россию.
Еще один важный момент. При всем при том, что продолжает оставаться в медиаповестке в Соединенных Штатах история с якобы участием России в американских выборах, влияние России на американские выборы, при всем при том, что остается в повестке и новыми подробностями обрастает история с якобы готовящейся химической атакой Башаром Асадом, при этом в медиаполе практически полностью отсутствует или практически невидима тема Украины. Это свидетельствует о том, что по Украине Соединенные Штаты как будто бы готовы договориться?
Нет, это свидетельствует о том, что Соединенные Штаты не готовы сдвинуться с места, не готовы делать какие-либо шаги навстречу России по теме Украины. Это говорит о том, что ожидать какого-либо серьезного прорыва по украинскому вопросу на предстоящих переговорах не следует, его не будет. Американцы к этому не готовы по целому ряду причин. Есть и внутриполитические, и внешнеполитические причины. С точки зрения внутренней политики, любые действия, которые могут быть интерпретированы в Соединенных Штатах американским политическим истеблишментом как уступка со стороны администрации Трампа в сторону России, в отношении России, они будут интерпретированы именно так, и это станет очередным ударом по администрации Трампа. Это будет об этом будут говорить во всех американских мейнстримных СМИ, и в очередной раз Трамп и его администрацию обвинят в том, что он якобы действует не в интересах, не в национальных интересах США, а в интересах России. Тогда это внутриполитический аспект. Но есть и внешнеполитический аспект. Для Соединенных Штатов та ситуация, которая сейчас на протяжении последних 3 лет, с момента переворота государственного в Киеве в 2014 году, та ситуация, которая существует на Украине, она выгодна. Соединенные Штаты контролируют, по сути, происходящее на Украине. Они контролируют извне внутренние процессы на Украине. И им выгодно использовать и продолжать использовать Украину как постоянный раздражитель на границе с Россией, как постоянный раздражитель в отношениях с Россией. И, конечно же, они от этого просто так не откажутся.
Тогда последнее уточнение, совсем коротко, какова тогда может быть эффективность от этой встречи на полях в Гамбурге между Путиным и Трампом?
Здесь есть такой немаловажный момент. Эта встреча ожидает уже более чем полгода, еще до того, как Трамп официально занял пост президента, уже тогда эту встречу ожидали. Но чем ближе подходили к этой встрече, тем меньше от нее становилось ожиданий. Потому что и внутриполитический контекст в Соединенных Штатах, не позволяет ожидать многого, так как поле для маневра у Трампа и других деятелей его администрации, у Тиллерсона, очень незначительное. Они практически ничего не могут сделать, чтобы обеспечить какую-то положительную реакцию России. Для того, чтобы вот продемонстрировать это, достаточно взглянуть на такую, скажем, банальную ситуацию, как экспроприация двух дипломатических особняков в Соединенных Штатах, в Мэриленде и в Нью-Йорке, которая произошла 29 декабря прошлого года по указу Барака Обамы. Экспроприация дипломатической собственности российской была произведена вопреки Венской конвенции и абсолютно незаконно. Тем не менее, за последние полгода, несмотря на ряд встреч, которые состоялись, в том числе между замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым и заместителем госсекретаря США Томом Шенноном, где эта тема обсуждалась неоднократно, несмотря на обсуждение этой темы на уровне госсекретаря и министра иностранных дел России Сергея Лаврова и Тиллерсона, несмотря на все это, даже по этому пункту нет никакого движения. Если нет никакого движения, никакого прогресса даже по такому достаточно тривиальному пункту, то ожидать серьезного прогресса, серьезного прорыва по таким темам, как Сирия или Украина, не приходится.
Спасибо. Это был ведущий эксперт Центра актуальной политики, политолог-американист Виктор Алеевич. Идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
РБК узнал детали подготовленной для президента программы «Цифровая экономика». Разработана программа министерствами, основной исполнитель Минкомсвязь по поручению Владимира Путина. Согласно описанию программы, ее суть – создание правовых, технических, организационных и финансовых условий для развития цифровой экономики в России, интеграции ее с цифровыми экономиками членов Евразийского экономического союза. В документе уделяется много внимания российскому компьютерному, серверному и телекоммуникационному оборудованию и программному обеспечению. Согласно программе, к концу срока ее реализации доля иностранного софта и оборудования, закупаемого госорганами, должна снизиться до 10-50%. Кроме того, составители программы предлагают устанавливать российские антивирусные программы на все компьютеры, ввозимые в Россию. Ну и кроме того, как отмечается в проекте программы, Россия должна укрепить свое положение на мировом рынке услуг по обработке и хранению данных. Сейчас с нами на связи финансовый аналитик группы компаний «Финам» Тимур Нигматуллин. Тимур, здравствуйте.
Здравствуйте. Прошу прощения, не «Финам», «Открытие брокер».
«Открытие брокер». Хорошо, я поправлю здесь. Да, Тимур, все-таки хочется уточнить. В общих чертах вот эта программа как-то производит на вас впечатление?
Да, она производит впечатление, несомненно. И я считаю, что это очень важная программа с точки зрения развития экономики в целом. Видно, очевидно, что российские власти теперь делают ставку как на ключевую точку роста не на военные расходы, а на цифровую экономику. На мой взгляд, эта ставка более перспективна с точки зрения экономического роста, с точки зрения увеличения реальных доходов населения. Я думаю, что если будет найдено необходимое финансирование, потому что стоит открытым вопрос, где взять деньги на финансирование программы, то она приведет к существенному улучшению экономической конъюнктуры в стране.
Да, Тимур, просто многие обращают внимание на такую немаловажную деталь, что вмешательство государства зачастую сопряжено в том числе и с определенными ограничениями и обязательствами, которые мгновенно накладываются на бизнес. Просто так государственные деньги никто давать не будет, будут давать под определенные условия. В итоге это может привести и к тому, что эта отрасль будет зарегулирована. Вот этих опасений у вас нет?
Да, действительно, такие опасения есть, но я думаю, здесь речь идет не столько о том, что государство напрямую дает денег, сколько о том, что будет определенным образом настроен рынок по модели, наверное, по китайскому подходу. Дело в том, что китайские власти изначально очень жестко ограничили рынок ICT, то есть информационно-коммуникационных технологий, не допустив или допустив лишь частично иностранных производителей. Вот, к примеру, китайские мобильные операторы были сильно ограничены в закупках оборудования для строительства сетей, и, соответственно, в Китае бурно стали развиваться местные производители. Конечно, Россия гораздо более маленький рынок, относительно меньшая по размеру экономика. Но при должной степени регулирования можно стимулировать производство и в России оборудования. И не только речь идет о мобильных операторах, о инфраструктуре, о оборудовании, которое требуется для инфраструктуры. Речь идет о целом ряде сегментов, где тонкий подход к регулированию, балансировка между помощью в привлечении финансирования, помощью с точки зрения субсидирования налоговых ставок, возможно, помощь в строительстве каких-то производственных мощностей может позволить найти эти точки роста. То есть, в целом, это очень перспективное направление. Сейчас Россия отстает по доле цифровой экономики от других развивающихся стран. У нас, по оценке Boston Consulting Group, доля экономики цифровой, прямая, это около 2,5% от ВВП. В развивающихся странах около 4%, может быть, чуть меньше процентов ВВП. Но у нас есть хороший задел, есть несколько компаний, которые являются лидерами. То есть Яндекс, лаборатория Касперского, другие компании. И если правильный задел, то здесь можно получить очень существенный рост при относительно небольших расходах.
Ну и все-таки, на ваш взгляд, самое правильное – это вот действительно помочь этим компаниям, или лучшая помощь – это не мешать этим компаниям?
Ну, я думаю, что с учетом общемировых тенденций не мешать компаниям уже не получится, потому что это значительный объем рынка, экономика эволюционировала в цифровую эру в определенных отношениях, и без регулирования в любом случае не обойтись. Вопрос в правильности этого регулирования, насколько оно будет ухудшать перспективы российских компаний, частных компаний, насколько оно будет им помогать. То есть регулировать нужно, вопрос, как это правильно сделать. В ряде стран, которые сейчас являются лидерами отрасли, этот баланс был успешно найден. Израиль, азиатские страны во главе с Южной Кореей, там это все успешно работает. Вопрос, как это будет работать у нас.
Спасибо. Это был финансовый аналитик группы компании «Открытие брокер» Тимур Нигматуллин. Но я напомню, что программа «Цифровая экономика» по информации РБК предполагает и появление в России к 2024 году минимум 10 высокотехнологичных предприятий в сфере высоких технологий. Вузы при этом должны будут выпускать по 120 тысяч специалистов в сфере IT в год. Ну и кроме того, должны быть реализованы не менее 30 исследовательских проектов в области цифровой экономики с объемом бюджета не менее 100 миллионов рублей. Каким образом будет финансироваться программа, пока не сообщается. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и представитель Минкомсвязи не ответили на просьбу РБК о комментарии по этому проекту.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ткачев рассказал о пользе вина для демографической ситуации в стране. Министр сельского хозяйства России заявил, что увеличение потребления вина и снижение потребления крепких спиртных напитков в России может положительно отразиться на демографической ситуации и благотворно повлиять на здоровье нации. Об этом он заявил в интервью телеканалу НТВ. «Мы – страна пьющая, крепкие алкогольные напитки, водка, самогон. Это все забирает здоровье, жизни людей, а это изменит ситуацию. В том числе демографическую, и здоровье населения, я очень надеюсь, изменится в лучшую сторону», – рассказал Ткачев. По его словам, в странах Европы реклама вина разрешена на телевидении круглые сутки, и это в целом не сказывается на здоровье жителей Европейского Союза. Сейчас с нами на связи доктор медицинских наук, врач-терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов. Владислав Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день.
Владислав Евгеньевич, для вас, как для доктора, велика ли разница между крепким алкоголем, водка и самогон, и вином?
Да, разница, конечно, есть. Если мы тут безотносительно к демографии, а в принципе к общему так сказать, вреду здоровью, да, то есть разные теории, что вот там в вине, в виноградном есть салициловая кислота, которая, значит, профилактика инфаркта, это инсульта, да. Но по печени бьет так же. Все дело в дозе алкоголя и в качестве напитка. Вот в этом все дело. Ну, например, в напитках, которые плохо очищены или плохо дистиллированы, я имею в виду крепкие, да, тут напитки, там есть сивушное масло, есть метанол, который бьет по мозгам и бьет, прошу прощения, по половым железам тоже. Поэтому и по печени, конечно. Это все суммируется доза. Это одно. В легких напитках, так называемых, в пиве, есть тяжелейшие, например, ионы. Это ванадий, это молибден, тяжелые металлы, которые могут нарушить работу сердца. И если это передозировать опять пиво. То есть, на резюме, все дело в дозе, как говорил великий Парацель. Все есть яд, и ничто не лишено ядовитости. Что касается вина и противопоставления его крепким, да, напиткам. Ну и кто хочет напиться, он напьется даже, я не знаю, водой дистиллированной, что тоже так, токсично. И я думаю, что Ткачеву очень сильно стоит обратить внимание на качество напитков, которые у него производятся в сельском на хозяйстве, и в Краснодарском крае, и в Крыму. Повалил валом сейчас, я вам уже говорю сейчас как пользователь, да, я люблю хорошие вина, хорошие напитки, вкусно покушать, поэтому очень мы следим за нашим сельским на хозяйством, да бог ему здоровья. Но вот повалило валом суррогатные вина, которые имеют этикетки благороднейших исторических напитков, но в результате там налито бог знает что. Это второй и третий там вот слив, и налито ужасно. Поэтому пусть Ткачев обратит внимание на качество этих напитков, но, конечно, нельзя исключать и того, что людям нужно пропагандировать там бокал вина перед обедом, белую на скатерть, хорошую посуду. Это культура нации, она должна, конечно, повышаться, это факт.
Сразу уточню, а стали бы вы проводить какую-то такую мощнейшую пропагандистскую кампанию по замене крепкого алкоголя вином из серии «Не пей водки, выпей лучший бокал хорошего вина» или полагаете, что в наших условиях это не к добру?
В наших условиях это не к добру. Кто пьет благородный вин, он их и будет пить. А кто не пьет, он их так и не будет пить, а будет пить на жидкость тормозную. Я просто из семьи сельских врачей, и это не раз были на случаях, когда привозили отравленных тормозной жидкость. Это еще 70-е годы. Поэтому культура должна быть, но должны быть качества напитков, чтобы люди перешли на наши отечественные напитки. Вот как стало с сыром, да, могу пример прекрасный привести, с производством колбас. Великие вот люди, которые все это, ну, вот сделали сейчас в плане импорта на замещение. Пусть будут такие же у нас вина. Я понимаю, климат не тот. Но все равно можно сделать нормальные вина из Краснодарских краев. Просковейские вина, я знаю их все. Грузинские коньяки в Краснодарском крае, все шикарно. И в Ставрополе, да, все эти марки. Ну, меня так родители вот воспитывали. Я просто, ну, знаю, как и что.
Семья врачей, я понимаю, там сложно не разбираться в алкоголе, да.
Когда завезли в Крым, вот эта вот самая борьба была вот с алкоголем, афилоксеру, которой там вот не было, местный великий винодел Гладриго покончил с собой, это профессор. Он два ростка продавал в Португалию вина, ну, крымские вот лозу, да, вот эти вот ростки. Поэтому призываю Ткаченко сосредоточиться на качестве, чтобы можно было отчетливо конкурировать с французскими, испанскими, итальянскими и венгерскими, даже молдавскими винами. Это факт.
А пропагандировать пока рано.
Давайте про демографию. Пропагандировать надо то, что имеет качество. Вот если они, пусть он будет там на пропаганде, он скажет, там, вот мускат просковейский, я просто его очень люблю, и крымский, там какой-то пиногридный вино, которое там великое. Но пусть оно соответствует в бутылке то, что написано, и то, что люди помнят и знают знатоки. Это факт. Что касается демографии, хочу сказать.
Коротко,
это,
да.
Значит, очень-очень коротко. Конечно, алкоголь, ну, во время беременности это идиотизм. Это алкоголь мужчинам даже во время забеременения, так скажем, да, процесса. Это идиотизм. Это риски страшные, невыносимые ни с чем. Пиво и курение. Это 100%. Вот здесь надо пропагандировать. Хотите у ребенка? Завязали узлом. Все.
Спасибо. Это был доктор медицинских наук, врач-терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов об инициативе министра сельского хозяйства Российской Федерации Александра Ткачева. Новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами продолжаем следить за главными новостями дня сегодняшнего. Так, СМИ сообщили о бунте в сборной России по футболу. По данным советского спорта, игроки национальной команды вступили в открытый конфликт с главным тренером Станиславом Черчесовым. Как пишет газета, внутри коллектива возросло количество взаимных претензий. По причине разногласий в сборную не вызываются Артем Дзюба, Василий Березуцкий и Алан Загоев. Издание отмечает, что близок к уходу голкипер Игорь Акинфеев. Причиной конфликта, как считают в советском спорте, стал авторитарный стиль работы Черчесова. Отмечается, что в ближайшее время ситуация может выйти из-под контроля. На Кубке Конфедерации сборная России не сумела выйти из группы. Команда Черчесова обыграла новозеландцев, а затем уступила португальцам и мексиканцам. Подводя итог выступления, главный тренер отметил, что сборная знает, над чем ей нужно поработать. Черчесов отказался уходить в отставку. 53-летний специалист возглавил национальную команду в августе прошлого года. Сейчас с нами на связи спортивный комментатор, ведущий ВГТРК Илья Казаков. Илья, здравствуйте.
Добрый день.
Мы сегодня еще и с господином Стогниенко разговаривали. По его информации никакого конфликта нет. По вашим данным, все-таки можно подтвердить статью из советского спорта или нет?
Давайте с самого начала, наверное, определение четко внесем. Вот что такое конфликт, да?
Да.
Тот конфликт, как упреки, иногда за гранью, может быть, какого-то корректного поведения, я думаю, в данном случае, безусловно, такого быть не может. А не случайно сегодня и игроки, и агенты, те, которые упоминаются в этой статье, они выступили с категорическим опровержением. Как я понимаю, вот этот материал, он мог отчасти быть связан с визитом господина Марадоны, великого аргентинского футболиста, в прошлом в Москву, который был организован именно советским спортом. И не случайно Марадона по приезду в Москву сделал громкое заявление, сказал, что он хочет работать в сборной России, и даже добавил, что для этого он сюда и приехал. Ну и интересная такая деталь, на всех новостных лентах ведущих профильных СМИ уже появились вот эти вот цитаты и Василия Березуцкого, и Германа Ткаченко, и заявление сборной России, которое было опубликовано в Твиттере, отсутствие даже намека на конфликт. Но вот я ради интереса посмотрел новостную ленту Совспорта. Статья, разумеется, там по-прежнему присутствует на сайте, а ни одной из этих громких новостей с прямой речью других игроков, других участников якобы конфликта там нет.
Хорошо, но мы помним троллинг Черчесова со стороны Дзюбы и Кокорина. Это же тоже было?
Ну, во-первых, никто толком не понял, что это за троллинг, да? Халк сказал, что этот жест означает усы. Действительно ли это усы Черчесова или, как говорил Сарик Фрейд, иногда бананы – это просто бананы, пока доподлинно неизвестно. Если немножко отмотать пленку и вернуться в прошлое, то и Дзюба, и Кокорин выступили с заявлениями в двух СМИ профильных, центральных, федерального уровня, сразу после того, как в их сторону полетели заслуженные камни, и они, конечно, всячески опровергали вот эту теорию, что их жест имеет отношение к главному тренеру сборной.
То есть полагаете, что вот это все придумано, высосано из пальца, на самом деле обстановка в сборной хорошая, но все-таки в СМИ периодически просачиваются какие-то сведения о том, что там не все, слава богу.
Ну, что значит просачивает сведения? Да, я бы сказал, что появляются слухи, и всегда же, мне кажется, качество речи, слова, которые употребляются в тексте или в устной речи, они являются прямым или косвенным свидетельством серьезности того или иного материала. Вот в конкретной статье, которую все начали бурно обсуждать, там постоянно присутствует местоимение оборота вроде «якобы», «насколько мы знаем». То есть все это более чем так туманно. Да? И в конце есть предложение, и тоже если внимательно его почитать, что давайте, да, вот придете именно к нам в редакцию, и мы всем сторонам предоставим возможность высказаться по этому вопросу. Ну, мне кажется, что никто не придет, да, и в принципе повод найти кого-то, чтобы высказаться, можно было гораздо легче отыскать.
Хорошо, если к банальной формулировке вернуться, что дыма без огня не бывает, в данном случае вы полагаете, именно так и есть, тот самый дым без огня?
Я даже дымом это не назвал, потому что, вот опять же, у Дзюбы, у человека крайне острого на язык, во всех предыдущих конфликтах, высказывающегося достаточно резко, пусть косвенно, да, пусть прямо. Вот когда, например, Фабио Капелло сказал, что у Дзюбы лишний вес, Артем на это среагировал достаточно быстро и сказал, что у него там никакого лишнего веса нет. Он не побоялся высказать на эту тему. Вот. Сейчас мы видим, что прошло достаточно много времени после оглашения заявки на Кубок Конфедерации и после отъезда Артема Дзюбы, в частности, нигде ничего подобного сказано не было. Да? Не секрет, что любой человек говорит что-то в сердцах. Я более чем уверен, что футболист во время матча, там, после матча, перед матчем мог просто брюзжать или поделиться чем-то. Вот. Но это не конфликт. Да? Конфликт, мне кажется, это когда в открытую при свидетелях что-то сказано резко, и человек идет до конца.
Хорошо, но мы прекрасно помним по крупным турнирам, на примере наших хоккеистов, когда можно было четко сказать, какой микроклимат в команде. Если все хорошо, то они сияющие выходят к журналистам, рассказывают, что у них все хорошо, и отличные партнерские отношения с коллегами по сборной, и никаких вопросов не возникает. Как только появляются какие-то конфликтные ситуации, это также мгновенно вылезает куда-то в средства массовой информации. Если вернуться к микроклимату в нашей сборной, что вам о нем известно? Действительно ли там все хорошо, и все поддерживают нормальные товарищеские отношения?
Ну, мне кажется, это по реакции видно, да, потому как люди себя вели по отношению друг к другу, по отношению к тренеру, по отношению к болельщикам. Вот эта сборная, она, может быть, и не играла в каком-то идеальном составе, оптимальном на текущий момент, потому что из-за отсутствия игровой формы в ней не были вызваны футболисты, которые были бы, по мнению многих, должны там быть, и мы привыкли их так видеть. А из-за травм два игрока, Зобнин и Загоев, пропустили турнир. Вот Дзюба решил уехать сам, сомневаясь, сможет он помочь переносить нагрузки или не сможет. И все равно вот мы видим, что даже в отсутствии группы футболистов, которые могли на лидирующие роли претендовать, оставшиеся игроки, те, которые были там, они очень дружно, очень спаянно играли. И сборная действительно, она выиграла только один матч из трех, не вышла в стадию плей-офф, как практически на всех предыдущих турнирах. Но при этом там вот было какое-то удивительное чувство достоинства. Эта команда бежала, эта команда боролась, и ну, она, по крайней мере, старалась делать так, чтобы за ней не было стыдно.
Спасибо. Это был спортивный комментатор и ведущий ВГТРК Илья Казаков. Сейчас уже предлагаю присоединиться к нашей дискуссии аудиторию. Напомню, как можно с нами взаимодействовать.
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94-8. Номер для СМС плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
О победах, внимание, сейчас не говорим. Говорим о желании играть наших футболистов. Вот именно в этой части зачастую к ним были претензии. Есть вопросы к сборной Черчесова или нет? Поехали. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Александр. Считаю, что дыма без огня не бывает, значит, там точно есть конфликт. Считаю, что Черчесов не справился со своей задачей поднять сборную, вывести на какой-то более высокий уровень. Если раньше говорили, что сборную не ругает только ленивый, то сейчас даже ленивый ее не ругает. Уже настолько все отчаялись, что наша сборная, что это покажет на мировых турнирах, на европейских турнирах, что теперь раздувает какие-то конфликты. Надо кардинально что-то менять, надо менять всех, включая Кимфеева, пусть уходит. Одни и те же ошибки, одни и те же мячи, как под копирку пропускает, ловит их в воротах. Поэтому сборная к чемпионату мира, к домашнему, не готова полностью.
Не готова разгонять к чертовой матери, получается так. Спасибо, принимается. Давайте слушаем вас. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день. Вот мое такое краткое мнение. Дело-то не в Черчесове. А вы вспомните, когда последний раз сборная играла на Олимпиадах? Я вам напомню, это был 1988 год, Сеул, золото. И сколько лет уже прошло? нет нашей сборной. Дело в том, что совершенно нет талантливой молодежи.
Андрей, есть, мы сейчас просто встанем на стандартные рельсы о том, что нам нужно заниматься воспитанием юных футболистов, строить футбольные площадки для того, чтобы они имели возможность играть в дворовый футбол. Это понятно, но сейчас нас интересует вот то, что есть. До следующего года вряд ли что-то изменится. Вряд ли из космоса прилетят те люди, которые резко научат наших футболистов побеждать всех остальных. Но нас интересуют именно бойцовские качества. Вот здесь...
Да. К бойцовским качествам никаких претензий нет. И я считаю, что по сравнению со сборной, которая тренировала Слуцкий, это земля и небо.
То есть сейчас, да, бьются, видно хотя бы, что они стараются.
Конечно, конечно. Другое дело, что нет мастерства, это уж ничего не сделаешь. Ну и, конечно, надо Акинфееву покинуть сборную, насколько можно. Это уже не один турнир так продолжается. Представьте гипотетически, что в следующем году на Кубке мира будет решающий какой-то матч, и опять когда очередной ляп.
Спасибо, принимаю.
Об этом уже сейчас надо думать.
Хорошо, ну, у нас что не голкипер, то какие-то знаменитые ляпы. Можно вспомнить Филимонова, например, и его знаменитую бабочку. Но сейчас уже не об этом, потому что нужно идти дальше.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Глава МЧС Владимир Пучков предупредил, что в июле в России возможны различные природные катаклизмы. В частности, он заявил об угрозе резких перепадов температур, сильном ветре и осадках. На селекторном совещании министр отметил, что первый месяц лета для его ведомства выдался напряженным, и не менее сложным обещает быть и июль. Июнь был сложный и напряженный. Прогноз погоды на июль свидетельствует о том, что у нас будут катаклизмы, сказал он на селекторном совещании. Пучков пояснил, что где-то могут быть очередные максимумы температур, где-то резкие перепады температур, высокие скорости ветра, осадки. По его словам, практически во всех регионах России в течение июня наблюдались сложные метеорологические явления, которые приводили к нарушениям системы энергетики, неустойчивой работе транспортных коммуникаций и объектов социальной инфраструктуры. Сейчас с нами на связи психолог, нарративный психотерапевт Данила Гуляев. Данила, здравствуйте.
Здравствуйте.
Знаете, выглянешь за окно и становится грустно, а здесь еще глава МЧС, который рассказывает, что хорошего ждать не приходится, плюс постоянные напоминания от МЧС, которые теперь приходят в форме СМС-сообщений, на всякий случай, видимо, уже каждый день, чтобы мы готовились к худшему. Как это на нас отражается?
Вы знаете, погода может, конечно, вызывать какие-то негативные эмоции, например, вот вы упомянули грусть, но еще важно, как мы это называем, как мы это описываем. Например, вот сам прогноз, именно формулировка прогноза «готовится к худшему», она тоже может уже, независимо даже от погоды, ну, вызывать какую-то тревогу или уныние. Вот. Но в целом психологи и клинические, в том числе психологи, нашли взаимосвязь между погодой, сезонностью и настроением. И вот есть даже такое понятие, как сезонное расстройство настроения. Это вот, связанные с какой-то плохой погодой или с какой-то угнетающей, подавляющей погодой настроение. Но вот в северных регионах или в странах с умеренным холодным климатом чаще всего такие расстройства сезонного зимой. Или, например, в начале весны, вот, когда мы не можем дождаться.
Да, Данил, у вас что-то со связью периодически случается, вы как будто бы куда-то исчезаете, поэтому да, вот сейчас было хорошо.
Вот, очень жаль.
Да, вот сейчас хорошо, сейчас прекрасно. Да, прекрасно.
Да, хорошо. Вот. И поэтому, в принципе, вот как раз в наших странах летом все должно быть хорошо с настроением, да. Но вот это лето, оно нестандартное в плане погоды. И вот для таких северных регионов, вот как большая часть России, лето – это большая ценность, это то, что мы ждем. И получается, вот такое нестандартное лето, прохладное, дождливое, как бы лишает нас этой ценности. И мы можем это пережить, вот в плане погрустить, попечалиться, но не обязательно оставаться в этом надолго, и можно порадоваться даже такому лету, какое есть. И важно здесь найти какой-то план «Б», запасной сценарий, как мы проводим лето. Да? То есть, если нет жары, то, наверное, не обязательно идти на пляж, но можно предусмотреть другие варианты, как хочется приятно и интересно провести лето. Или если это связано с какой-то работой, то тоже можно рассчитывать какие-то другие варианты. Главное здесь полагаться на себя, а не на погоду. И главное вот ориентироваться на то, что мы можем сделать, чтобы вот не возникало чувство беспомощности, бессилия и каких-то таких очень глобальных выводов. И часто вот лето, вот эти ожидания, проблема не в самой погоде, а в том, что они оказываются переоцененными, в каком-то смысле идеализированными, да, и вот мы можем вот эту идеализацию как-то разобрать, пересмотреть и найти какие-то, может быть, преимущества, какие-то хорошие варианты вот и в такой погоде. Тем более, что длительная жара и какое-то палящее солнце тоже может портить настроение. Вот, например, в южных регионах, где очень долгое лето, очень жаркое, как раз сезонные расстройства настроения бывают и летом. Вот. Или, например, вспомните вот лето в Москве и во многих регионах России вот в 2010 году, когда была очень сильная жара и длительная, как раз тоже многие люди страдали. И вот хотя бы вот такое лето, как сейчас, в нем есть преимущество, что нету такой вот палящей жары.
Это как? Это с собой работать, такой аутотренинг, зато у тебя есть возможность выгуливать весенние наряды, которые ты надеваешь на весьма короткий промежуток времени. Так с собой, что ли, разговаривать?
Ну вот да, это один из плюсов, то есть можно и какую-то одежду подбирать, которая радует, и какие-то занятия находить, можно кому-то позвонить, с кем-то встречаться, больше общаться, и можно даже гулять в такую погоду, и главное, что ли, находить в этом тоже какие-то преимущества.
Хорошо, вот, да. И просто хотелось бы отдельно вернуться к предупреждениям от МЧС. Я не знаю, как вы, Данила, но я каждый день получаю вот эти предупреждения. Ну, понятно, что все это происходит после штормового ветра в Москве, в котором вот во время удара стихии погибли несколько человек, несколько десятков пострадали. После этого МЧС теперь уже почти каждый день предупреждает о возможном усилении ветра. Вот здесь как это работает именно на нашу психологию? Предупрежден, значит, вооружен, или это такой дополнительный фактор раздражения?
А вы знаете, вот все зависит от того, как мы реагируем, какое мы значение придаем вот этим сообщениям. То есть это может и быть нагнетанием тревоги или даже паники, тем более, что действительно были жертвы, и это тоже могло травмировать эмоционально всех людей, которые узнали об этих жертвах. Ну, я уж не говорю про родных и друзей этих людей. И важно здесь понимать, ну, можно скорбить о жертвах и чувствовать такую естественную печаль, что вот, к сожалению, люди ушли, но при этом тоже полагаться на свои силы и на случай какой-то непогоды и даже такой разыгравшейся стихии, и действительно получше готовиться, заботиться о своей безопасности, и главное здесь занимать вот такую активную позицию. Да, стихия может разгуляться и может повышаться опасность, есть какие-то риски, и главное быть к этим рискам, каким-то внезапным ситуациям подготовленными. И поэтому вот эти сообщения МЧС, это скорее повод получше готовиться и постараться вот не оказываться в каких-то рискованных ситуациях.
Спасибо. Это был психолог, нарративный психотерапевт Данила Гуляев. Ну и сейчас уже приглашаю аудиторию к диалогу. Напомню, как можно с нами взаимодействовать.
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94-8. Номер для СМС плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
Даже голосование сейчас заведу. Вопрос будет следующий. Значит, обращаюсь к ветеранам. Вспомните год 2010, август, когда здесь все плавилось от жары, вокруг пылали торфяники, дышать было нечем, но зато было жарко, была возможность окунуться спокойно, пойти к водоему и там хотя бы остудить пыл. Ну и сейчас, когда к водоемам вообще не имеет смысла подходить, потому что в любом случае холодно. Что лучше? Вы полагаете, что в 2010 году было лучше? Вам лучше, как в 2010-м, 134-21-35. Нет уж, лучше сейчас, чем в 2010-м. Пусть холодно, зато, как это, дышится легче. Это 134-21-36. Лучше было в 2010-м, 134-21-35. Нет, лучше сейчас, 134-21-36. Наше голосование началось, ну и несколько комментариев примем. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Конечно, в 2010 году было гораздо хуже. Я помню, я работала в офисе, и вот мы отправляли курьеров, как в последний путь, в метро, и они там ловили девушек, которые падали от духоты в обморок. Это было ужасно. Вот я сейчас. И какие у нас водоемы, куда вот я могу окунуть ребенка? Ну, здесь, в Москве, Подмосковье, ни в какой водоем я ребенка не окуну.
Поэтому сейчас лучше, несмотря на то, что лето практически
конечно.
Не видно.
Конечно. Нет, конечно, лучше. Дождевички одели и гуляем целый день, копаем песок. С удовольствием.
Ура, спасибо. В 2010 году было лучше. 134-21-35. Нет, сейчас, конечно, лучше. 134-21-36. Голосование продолжается. Еще один звонок примем. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей Химки. Ну, мне кажется, зимой даже лучше, чем летом 2010 или 2009, я не помню.
10.
Потому что это самое худшее время, которое вообще только можно, мне кажется, представить, когда ты не можешь нормально дышать.
Спасибо, принимается. Ну и теперь быстро подвожу итоги голосования. Результат получается следующий. Знаете, 26% наших слушателей говорят, что в 2010-м было лучше, а 74% заявляют о том, что даже 73% уже, цифры постоянно меняются, нет, что лучше сейчас. Так проголосовала наша аудитория, ну и Сергей ставит точку в нашей дискуссии. Пишет следующее. В 2010-м было, конечно, лучше. Я был моложе на целых 7 лет. Идем дальше.